Всем привет! С вами шоу Science Beach, шоу, в котором двое ребят пытаются разобраться в научных щах. И сегодня главная новость в том, что мы пытаемся разобраться в научных щах не вдвоем. Это спешл выпуск.
У нас спешл threesome.
Так что с вами Лёша. Всем привет. С нами Боря.
Всем привет.
И Галина Викторовна Пупсик.
Алоха. Я могу несколько. Ола, здравствуйте, привет.
Ой, да вы билингв.
Хай-хай.
Галина буквально культовый персонаж, потому что Леша уже неоднократно упоминал, да, и я думаю, что она, сегодня нас размотают.
Она нас размотает наконец-то по полной. Потому что сегодня мы будем говорить о чем? О гигиене, больной теме наших текущих дней, связанной со всем, что...
Месяцев, да.
Так что, с чего начнем? Давайте я вам расскажу о статье, которую я прочитал, о том, что гигиена — это нифига не наши... Не какие-то привычки, выработанные человеком, не знаю, рационально или нерационально, а что все это была эволюция, которая нас заставила бояться червей, грязи и собственного говна.
Как так-то? Ну, подожди, то есть люди дохли от того, что они были генетически не приспособлены мыть ручки?
Ну, типа того, да.
Навали!
Навали, в данном контексте навали сейчас очень плохо звучит.
Навали кучку информации.
Подставляйте руки. В общем, была статья. Она, на самом деле, древняя, 2004 года, но после этого я не нашел ничего подтверждающего. Ну, наверное, подтверждающего, может, и было, может, и не было. Я что-то, видимо, плохо постарался, неважно. Там делают очень простое предположение, как раз-таки, что гигиена пришла к нам с эволюцией, а потом только уже появились объяснения какие-то и рационализация всего этого, там религиозные какие-то, научные или культурные вещи. Как она это пытается доказать? Она предполагает, что клетки, которые, ну, были организмы одноклеточные и все прочее, они учились защищаться от каких-то внешних захватчиков. Ну, то есть, как я себе примерно представляю, вроде бы эта штука как работает, что когда есть клетка и есть какой-то вирус, он пытается в нее внедриться, чтобы ее либо уничтожить, либо чтобы с помощью нее размножаться дальше. И вот, и клетки учились их как-то избегать и защищаться от них. Вот. Потом дальше одноклеточные организмы начали превращаться в многоклеточные, и эти механизмы у них начали развиваться в что-то более сложное.
Большой бионикл.
Большой
бионикл. Ты же помнишь, что они собирались с большого бионикла?
У меня никогда не было биониклов.
Или трансформеры.
Подождите, у меня правда никогда не было биониклов. Я помню, как я ходил по школе, и у всех детей были биониклы, а у меня не было.
Ничего мне было тяжело. Не говори. В моем детстве не было лего, биониклов, денди, сеги, ничего подобного. У меня был...
Так, мы сейчас меряемся, у кого типа хуже жизнь была. Типа, рак мамы не бьет.
Нет, я не считаю,
что у меня плохой день.
Я не считаю, что у меня было что-то плохо. Просто у меня были игрушки, которые типа реально выглядят, как будто бы я ребенок в заточении. У меня был кубик Рубика, который в какой-то момент я научилась собирать, естественно. И у меня был железный конструктор. И одна из таких причин, потому что мне когда пытались покупать те же самые Барби, я, короче, их прямо расфигачила. Ну, то есть я им делала прямо пикси-кат, вырывала глаза, потом мне было интересно, у них были такие сгибающиеся ноги на механизме специальном, и мне было интересно, а вот в обратную сторону, насколько нога может повернуться у этого механизма? Я понимала, что механизм. И то есть я им просто вырывала ноги постоянно, то есть они у меня были прямо страшные калеки.
И тут я понял, если люди жалуются про то, что мы вечно отходим от темы, Галина Викторовна Пупсик нас в этом поддерживает. Ого, как.
Ну да.
Так, ладно, вернемся к нашей статье. Такое предположение, что просто клетки учились все время как-то защищаться от вирусов, бактерий и прочего. И в итоге это механизмы, которые эволюционировали, отбирались те организмы, которые умеют защищаться, и у них есть способности защищаться как-то от вот этих внешних, условно, захватчиков, агентов и так далее. И поэтому с эволюцией пришло просто то, что мы имеем сейчас. Люди... И не только люди, главное... то, что в итоге получается. Короче, ладно. Что она приводит в пример? Это такая шаткая статья, потому что, как она и говорит, мы не можем это никак нормально доказать. Типа, у нас есть какие-то только предположения. Она это не говорит, что, ну, смотрите, чуваки, это 100% так. Она приводит в пример, во-первых, животных и поведение животных, которое показывает, что они тоже соблюдают некоторые какие-то правила гигиены. И, типа, кто их учил гигиене? Очевидно, ну, никто. Это какие-то привычки, заложенные вот, биологически и так далее. И
она говорит, из поколения в поколение.
Да, как это, получается, у них образовалось? Скорее всего, ну, просто эволюционно. И она достаточно интересные вещи тут рассказывает. Она рассказывает, приводит, вернее, в пример, что есть... Книдарии, или стрекающие, это такие простые многоклеточные организмы, они выделяют из тела всякую хрень. Это по факту, что они блюют. Угу. Когда им что-то нужно из организма вывести, они блюют. Дальше. Всякие нематоды отличают вредные и безвредные бактерии, избегают вредных, потому что такие, о нет, эта сука меня заразит, и мне будет плохо. Головастики лягушек, быков, избегают других головастиков, больных кандидозом. А если что, кандидоз... На минуточку, это молочница.
Я думал, это разновидность какой-то электронной музыки.
Нет, это вполне себе обычнейшая молочница. Она бывает очень у многих. И да, ты удивляешься в итоге, что она еще и у животных всяких бывает и так далее. Это прям
я сейчас сделаю твист обратно, когда мы вернемся к молочнице. Но сначала я это перечислю. Лобстеры избегают других лобстеров, зараженных вирусами. Короче, сиги, рыбки выработали механизмы, которые...
Сиги!
Да. Они определяют яичных паразитов, чтобы это не было.
И избегают их. Бычок.
И вырастает бычок. Самое прикольное, муравьи ухаживают за собой, чтобы удалить грибковые патогены. Дальше интереснее начинается, наконец. Шимпанзе чистит свой член после спаривания. Не знаю, как они его чистят, правда.
Листиками.
Листиками, наверное, и палочками.
Или лижут.
Я тоже подумал, что они лижут, и это не очень гигиенично, но она, видимо...
Как котики лижут.
Она, видимо, все, да? решила это немного опустить, потому что это рушит ее теорию, очевидно. Самое прикольное, хотя потом я это разнесу. Птицы и млекопитающие держат свои норы и гнезда не в дерьме. Они там не срут, так, где живут.
Так.
Что логично.
Это ну, типа... звучит как мемчики про волков. Ну, типа... Волк не там, и вот что-то
да,
подобное
да,
должно
да,
быть
про него. Пацанские паблики пошли.
Самое интересное здесь, что она утверждает, ну или и дает ссылку на какую-то статью, что северные олени и карибу мигрируют. Одна причина, из которых они мигрируют, это потому что где они пасутся, там они и срут.
Угу.
А жрать собственное дерьмо неприятно. Поэтому они мигрируют. Ну это одна из причин. Так вот, это ее аргументация.
Можно сначала я
да.
ну,
разнесу сразу?
Да. Ну типа, давай так. Во-первых, до того, как ты начал перечислять примеры, ты говорил о том, что многоклеточные начали вырабатывать механизмы против вирусов.
Ну,
и
типа
это
да.
и есть тот эволюционный механизм,
она
который
да,
она
слышу,
говорит,
да.
Ну, как бы он и есть прообраз некоторой эволюционной гигиены.
Да, да.
Блять, так это же иммунитет называется.
Да, я, кстати, хотела...
Да.
Типа, это...
Нет,
это вот, я понимаю, как эволюционно нет. могла развиваться гигиена.
Я понимаю.
Это понятно.
Но то, что ты описал, это эволюция иммунной системы. Типа, пара
да,
клеток...
Не-не-не-не, да. Смотрите, я понял.
Иммунитет эволюционировал в целую систему организма.
Нет, вы не правы, подождите. Иммунитет... Это что такое иммунитет? Ну, в моем понимании, сейчас, конечно, у нас опять будут сантехники и слесари и больше. Это реакция организма на то, когда в организм уже попал какой-то патоген, вирус или внешний агент, захватчик.
Ну,
здесь
ты
идет речь
избегать.
О том, чтобы их избегать, а не защищаться от них.
Ну
то
подожди,
есть, смотри.
На коже тоже, наверное, есть какие-то механизмы, которые позволяют всякой
о чем она говорит?
Не пролазить вовнутрь.
О чем она говорит?
Это
смотри,
волосы,
о чем она говорит, и дальше вся риторика, на чем ее строится. О том, что если, условно, есть какое-то протухшее мясо,
так.
ты, вот если ты его съешь и заразишься чем-нибудь, и твой организм начнет бороться с этим заражением, это будет иммунитет.
Да,
но
да.
она говорит, что ты не будешь жрать это мясо, потому что тебе будет противно. И это и есть зачатки гигиены.
Нюх – это... прообраз гигиены.
Да, она, короче, дальше, блин, мне не удалось твист делать. Ладно, там была шутка, которую я говорю, что я вставлю. Есть такая наука нозология, которую я вам уже сказал. Это штука,
нозология.
Которая... Нозология. Ага. Не знаю, кстати, не смотрел, откуда это слово образовано. И она отличает и отвечает на вопрос, что такое здоровье, что такое болезнь. Ну, типа, что такое болезненное состояние организма и все прочее. Угу. И она, там есть перечень, в том числе у ВОЗа, забытых болезней.
Угу.
Что такое забытые болезни? Это те болезни, которыми это там, опять же, вирусные, какие-то патогенные болезни и все прочее, угу. которыми болеют люди только в самых беднейших странах.
Ну угу. или которые были уже побеждены 300 раз, и для них есть превентивные меры.
Ну, типа, да. И это считается прямо все, ну, это фигня полная.
Угу.
Так вот, кандидоз или молочница – это одна из забытых болезней. Угу. Почему тогда по всему телеку...
Ничего себе забытое.
Да, я тоже удивился, по всему телеку... Помню, что вечно эти странные, отвратительные... Ну ладно, они не отвратительные, обычные рекламы против молочницы для женщин рекламируют. Но это считается забытая болезнь. Так что у нас реклама идет
вот это от... Вот это вообще странная хрень, потому что тут недавно, когда я прямо отбила пятюню виртуальную Бори в Инстаграме, там, в общем-то, стендаперша рассказывала, да, про историю о том, как она сделала чувака вегана, а не веганом, потому что она лечилась от молочницы йогуртом.
Намазанным на тампон.
Да, я помню. Намазанным на тампон, обведенным куда нужно, да.
Так вот почему она такая вкусная была.
Да-да-да. Вот, и, собственно
она
говоря...
сама об этом пошутила, не смотри так на меня.
Это было... я обожаю.
На самом деле, кандидоз это, наверное, одна из самых распространенных именно вот таких вот болезней, которые... Это то, с чем сталкиваются там миллионы.
Ну, в общем, просто, но при этом ВОЗ и...
И не только женщин.
Считает, что это забытая болезнь.
Так вот.
Ты хочешь
я
меня...
хочу вернуться к статье.
Да, я хочу. Я могу продолжить, или ты хочешь что-то вставить?
Разнести ее дальше.
Я хотел, ну, второй аргумент.
Почему, да, второй, да.
Да, не очень. Смотри, типа, ты также упоминал, что вот в этой статье была определенная аргументация о том, что вот, смотрите, животные не делают там... Как,
ну, какие-то вещи, они избегают, которых они могут заразиться чем-то, да.
Но, типа, у них же нет культуры, поэтому это очевиднейшим образом на генетическом уровне обусловлено.
Ну, не очевиднейшим, но одно из предположений.
Я очень не люблю, когда на механизмы генетики засовывают все, блядь, подряд.
Эволюции, подожди.
Ну, в смысле, да. То есть, на эволюционные механизмы, такие истинно эволюционные.
Ну, это такой простой способ объяснить все.
Да, я это очень не люблю. Поэтому мне кажется, что такие сложные механизмы, которые скорее не про жизнь организма, его функционирование, а про взаимодействие между разными особами, это вполне себе может быть эволюцией культурной. То есть они как будто...
А под культурой что ты здесь подразумеваешь у животных?
Определенные паттерны поведения.
Ну, окей, да.
В рамках какого-то там маленького социума. Типа, это, кстати, я к чему? Она в своей работе обращала внимание на вот все эти примеры. Так это же круто. Из этой работы скорее можно сделать выводы не про гигиену, а про то, что, камон, у животных есть культура.
Ну, кстати, да, я согласна, потому что все равно разные животные ведут себя абсолютно по-разному. И, типа, есть какие-то очень странные, абсолютно необъяснимые в плане того, что это нужно для выживания паттерны поведения. То есть, там, не знаю, те же самые моногамные и полигамные животные. Животные, которые там, не знаю, по-моему, выдры же, которые лежат на спинке и держатся за лапки, потому что они, типа, вот пара. Ну, как бы, ты же не можешь объяснить, что им это нужно для выживания, правильно? Вот, им для выживания нужно строить там какие-то свои домики и скрываться от хищников. Вот, поэтому да, здесь такое. То есть это, мне кажется, передается скорее от особи к особи, которая поняла, что ага, вот там мой, скажем, прадедушка, прадедушка, я
тюлень.
Не знаю, кто, тюлень, да.
Мой
протюлень, да, он, короче, вот ел несвежую какую-то рыбу, которую не надо было ловить, и он на это, типа, замахнулся. И он в итоге, типа, изо всех щелей летал, как бы, по норе. Вот. И мы видим это, и с поколения в поколение, грубо говоря, это передаем. Это как бы культурный какой-то, я не знаю, след.
Это предположение, конечно, наличие какого-то интеллекта, который способен сделать такую логическую цепочку построить, конечно.
Я бы сказала, это умение учиться.
Почему?
Это просто умение учиться чему-то.
Мне кажется, что здесь очень круто пример, блин, я не помню, короче, скандинавских каких-то там народов, которые это отвратительное блюдо-то, которое...
А, рыба! Будто там рыба.
Финляндия. И они эту шнягу жрут.
Да-да-да.
Сюрстрёминг.
Молодчина.
Точно.
Пятюню. И вот они эту шнягу жрут. Так вот, проходит много лет, люди, ну, доходят до нормального состояния развития науки, и они начинают исследовать все, что им под руку попадается. И вдруг выясняется, что именно в этом методе приготовления рыбы сохраняются те витамины, которых на севере нихуя нет в другой пище. Потому что, ну, типа, у них там не очень хорошо с растительной пищей, например. И, типа, выясняется, что это какие-то культурные паттерны, которые, ну, подойди к скандинаву, там, да, в начале 18 века, спроси, а вы почему так рыбу делаете? Это потому что витамины мины, они такие, что, мы просто делаем, мой прадед так делал. То есть это не про интеллект, это именно про то, что культура способствует как будто выживанию.
Ну, плюс это умение реально учиться на каких-то практических штуках, типа не, ну, если куда-то там к истокам возвращаться, то тоже ведь, знаешь, там всякие солодки, которые помогают от кашля и прочую такую штуку, это же не было такого, что... вот я сначала изучу эту солодку, расщеплю ее на атомы, а потом начну ее лечиться. Нет, это просто типа попробовали какую-то травку, да, которая там растет, сделать из нее отвар, попить. О, круто, она еще и типа кашель кому-то внезапно, нечаянно вылечила. И как бы потом поколения, которые идут дальше, они этот опыт перенимают, и это становится уже каким-то... Ну, это традиции и реально умение учиться.
У меня есть что вам ответить, но я хочу продолжить дальше. Возможно, мы потом вернемся. Короче, они... Это не конец статьи. Основная часть-то в том, что они провели опыт. Предположение какое? Что нужно найти какую-то общую реакцию людей, похожую вот на то, что они перечисляли, которая помогает нам избегать каких-то заражений. И первое, что они... Ну, не первое, возможно, через какое-то время. Это отвращение, в общем. Какая эмоция? Это отвращение к чему-то. Там, не знаю, у кого-то есть отвращение и фобии, трипофобия, когда у тебя какие-то точечки. Кто-то... Нам не нравятся какие-то запахи. Нам не нравится цвет какой-то. Мы пытаемся избегать еду с определенным цветом. Мы там не будем есть еду, если на ней какая-нибудь плесень или еще
только
что-нибудь.
Трипофобия — это отверстие, не точечки.
Да. Ну, я хотел сказать, да, отверстие. Они предположили, что, окей, возможно, это и есть тот эволюционный механизм, который выработался, чтобы люди избегали каких-то патогенов, заражений и так далее. Что они сделали? Они сделали онлайн-опрос, в котором поучаствовало что-то там больше 70 тысяч человек из 165 стран. То есть это абсолютно разных возрастов люди, разных взглядов, разных культур и так далее. То есть абсолютно разные. Что было в этом опросе? Они показывали им 20 фотографий подряд, причем это были одинаковые фотографии, просто отфотошопленные. Одна фотография была... Они были обе отфотошопленные, просто одна была отфотошоплена так, что на ней ничего не было особо заметно, а другие фотошопили так, чтобы они были... могли вызвать какие-то реакции... Ну, тебе должно было стать противно.
Не очень понял. Типа из этих 20 было 10 фоток, просто они еще дополнительно 10 в фотошопе.
Нет. Или... Было 20 фотографий, это было 20 разных фотографий, и каждую фотографию фотошопили все в разные, соответственно, стороны. Так, чтобы она, возможно, вызывала, ну, не вызывала никаких эмоций, а другая вызывала, чтобы какое-то отвращение.
20 оригиналов, которые отфотошопили в разные стороны.
Да, да. И они спрашивали, насколько вам противно? Типа, они, естественно, фотошопили так, чтобы казалось, что там есть какие-то черви, или что это просто что-то несвежее, человек выглядел как-то не так.
Помятым.
Да, помятым или зараженным чем-то. Собственно, подавляющее большинство, они просили там оценить от 1 до 5, насколько им противно, и подавляющее большинство, да, все выбирали одно и то же. То есть эта эмоция, отвращение к чему-то, то, что выглядит определенным образом, прослеживается у всех людей одинаково. Дальше, и последний вопрос был самый забавный, я не понимаю, почему именно такой. Их просили выбрать, с кем они меньше всего хотели бы поделиться своей зубной щеткой. И там сам очень странный выбор ответов. Наименее, с кем меньше всего хотели делиться, это почтальон. 59% ответило. Почему, блядь, почтальон? Я не понимаю. Почему? В какой ситуации должен делиться с почтальоном?
Какой вопрос, такие ответы? Давай почитаем.
Дальше был.
Пусть там nobody.
Начальник на работе. 24%. Дальше самое странное. Это просто метеоролог.
Хорошо.
9%. Потом брат. 3%. Лучший друг. 2%. И партнер. 1,8%.
У меня есть предположение по поводу метеоролога. Мне кажется, это небольшое невежество человеческое, которое знают слово метеоризм, потому что насчет этого шутят достаточно часто.
Серьезно?
А, как бы...
Ну, это же в русском только языке, наверное. А там 165 стран.
Метеорологист?
Ладно, не знаю. Возможно, там на английском же. Да, там на английском же. И самое забавное из этой статистики, что женщины проявляют более острую реакцию отвращения, чем мужчины, и какие-то выделения незнакомого человека людям в целом противнее, чем знакомого. И из этого они делают вывод, что окей, у людей есть отвращение, и возможно, это есть эволюционный механизм. И дальше, к чему я веду? Самое странное в этой статье и спорное. Они такие говорят, окей, у людей есть какие-то эволюционные механизмы, ну, как они предполагают, которые помогают им, людям, защищаться от паразитов или еще чего-то. Они такие, давайте это использовать. И в Гане была проблема, что люди не моют руки. Из-за этого у них и просто диарейные... Короче,
уровень заболеваемости?
Уровень заболеваемости, дизентерия просто. И какие-то диарейные болезни у них, ну, на высоком уровне.
Диарейные болезни.
Подожди.
И тут где-то один медик такой, о боже,
Это я так перевел.
Он открыл новый раздел в медицине.
Короче, они сделали... Они пытались объяснять людям, что руки надо мыть, это типа плохо. Это не помогало. Они запустили рекламу. То есть в Гане, видимо, люди, я не понимаю, они не понимают слов, но зато они рекламу смотрят, и реклама хорошо действует. Короче, в рекламе мама выходила из туалета и не мыла руки. И на руке у нее показывали какое-то противное пятно. А потом она накладывала сыну своему еду, и это пятно оказывалось на еде, и он съедал ее. После этого компания...
Вирусняк.
Да, привела к тому, что 41% ганцев сообщили, что начали мыть руки прям постоянно. Это какая-то неэтичная хрень.
Почему?
Потому что ты заставляешь человека, ты используешь какие-то его внутренние, какие-то его эмоции, чтобы он делал то, что ты хочешь.
А ты не думал об этом с той стороны, что, возможно, просто вот именно эту логическую цепочку о том, что микробы на моих руках, потом я трогаю это, накладываю еду своим родным, бла-бла-бла, эта цепочка... там, не знаю, в каких-то странах, в которых недостаточное образование, она в голове не так лихо складывается, как у тебя, когда ты смотришь на грязненькую вилочку и такой «Иу».
Мне кажется, что, в принципе, этот вопрос, он же, эта дилемма этическая, она возникает в любой ситуации, когда ты хочешь что-то навязать человеку, чтобы тот меньше страдал. В этом случае мы говорим... показать просто какую-то рекламу, ну, типа...
Короче, ты наносишь добро...
И люди меньше мрут.
Да. Погодите, но
ты
я подумал...
Ты наносишь добро неэтичной рекламой вообще.
Я просто к тому, что не происходит ли сейчас то же самое? Я попытался найти что-нибудь подобное, но задумался, это же окей, ты можешь так продавать свои товары. Ты такой, мы придумали никогда не мог это слово нормально выговорить. По идее, он нахрен не нужен, но это не гигиеническая приблуда. Это штука, которая, скорее, какая-то культурная, что у нас принято хорошо пахнуть и все прочее и прочее. И ты такой, сделаем рекламу, где у тебя будет... Ты будешь ощущать отвращение от тех людей, которые этим продуктом не пользуются и захочешь его купить.
Это
и
ты
мы
про
будем...
всякие старые рекламы, где кто-то едет в автобусе, поднимает
да, ручонку, да, да.
И ну, девушка есть... делает...
Ну, то есть, это же такая же штука. Почему... Это же не очень классно.
Это работает в обратную сторону тоже.
Да.
Я, когда работал в Макдональдсе, у нас был один чувак, который очень сильно душился, и все его избегали. Никто не хотел быть таким же, как он, понимаешь?
Да, и тут нужно просто сказать...
Это был акс-эффект, конечно же.
Мне кажется, что это тот момент, когда в очередной раз понимаешь, что просто всего должно быть офигеть в меру. Ну, типа, вот эти вот перегибы какие-то, они и делают плохо людям. Но если воспринимать это как, ну, не знаю, как просто руководство к действию умеренному, то, ну, типа, why not, если ты наносишь людям добро?
Ну, это же не добро. Ну, да, я не знаю, мне кажется, просто в таком случае можно где-то заставить... Что?
Люди меньше умирают!
Подождите, я говорю, не про мытье рук!
Они живут в Гане! Все, с ними все уже понятно.
Я имел в виду, что возможно. Я думал, что вы сейчас начнете такие, да, точно, по-любому нам продают какое-нибудь говно, которое нам не надо, но вы и так не сделали, так что все, закрываем его. Все этично, заставляем людей пользоваться любым дерьмом, чтобы пахнуть хорошо. Все.
Я бы сказала так, да, короче, просто этические вопросы, это другой подкаст.
Нет.
Есть уже такой.
Во-первых, да, это мой любимый подкаст, но...
Они прекрасны.
Конечно, прекрасны. Но...
Реклама нам заплатят.
У нас частенько возникает обсуждение этики, мне я не вижу в этом ничего плохого.
Нам заплатят?
Да,
нет, я не понял.
Я скорее к тому, что мне кажется, что тут очень сложно сойтись, типа, хорошо ли использовать именно в каких-то вот средствах социалка для того, чтобы причинить людям добро. Нормально ли это...
социалка, как бы, да.
Нормально ли это, ну, пренебрегать этикой в таких рекламах? Тут очень сложно договориться, это, мне кажется, нужно, типа, вам отдельный выпуск про этику.
А я говорил... Нет, короче, я надеялся, что мы просто посремся, а не о чем-то поговорим.
Ну, мы посрались, ты говорил какую-то хуйню.
Сказали, люди стали меньше умирать. Жопу этику.
В общем, Я думал, что мы постремся только не по поводу компаний, которые заставляют тебя мыть руки, а по поводу корпораций, которые заставляют тебя покупать Axe-Effect. Но, видимо, нет, так что
потому что он плохо пахнет.
В общем, есть такое мнение. Мне кажется, что оно имеет право на существование, но что-то я не во все верю. То есть это какая-то как будто бы притянутая за уши штука. Поговорив об эволюции, окунуться в историю гигиены.
Давай окунемся
в историю гигиены, как она звучала, что люди делали, как они хотели мыться или не хотели мыться.
О, боже мой, это что, мой звездный час?
Это переход к тебе был. Какой у Гали была бы музыка?
Думаете?
Знаешь.
Я не знаю.
Мне кажется, что лошадиная флешка, вот эта вот, которая пум чи пум-пум-пум чи ну, короче, это вот прям, да.
Окей, короче, Галь, мы перед показом обсуждали, что ты нашла кучу всего, вот просто про историю гигиены прямо в разрезе отдельного человека, прям сверху донизу.
Да.
Вот. Можешь, пожалуйста, рассказать поподробнее, какие там есть потрясающие вещи? Угу. Потому что, мне кажется, мы многого должны не знать.
Мы многого не знаем, да. В общем, на самом деле, я когда это все искала, я поняла, что я вообще, в принципе, об этом задумываюсь достаточно часто, потому что, когда я там, не знаю, пользуюсь ирригатором, нормальной зубной щеткой и так далее, я иногда думаю, о, господи, что люди делали раньше, это же ужасно, типа, вот без этого как можно жить? Я разбила это на блоки в стиле «разбери тело человека сверху вниз».
Поэтому рубрика «разбери тело человека».
Да, поэтому первое, что мне было интересно, это моя такая всегда больная тема, это зубки. Ну вот, что люди делали с зубками. Естественно, там было куча всяких, что жевали веточки, жевали мох, жевали... Ну, короче, много чего жевали, просто всякие разные растения, шишечки там и так далее. Но интересный аспект – это то, что потихонечку сейчас из-за всей этой эко-френдли культуры вокруг нас потихоньку начинают возвращаться некоторые вот эти вот тенденции.
Wow.
И есть такая фигня, она называется мисвак, и это веточки, у которых есть как бы такая плетеная ручка, и верхушка, она оставлена просто, она такая заточенная, и с нее снята кора. В общем, изначально она появилась в странах Востока, ее вырезали из корня сальвадоры и персидской. Очень пафосная. Но на самом деле просто это палка, корень вот это вот.
Палка-копалка.
Палка-копалка, да.
Палка-зубная копалка.
И, короче, во всяких там, типа, странных негроидных рас, я не знаю, как это сказать, третьего мира и так далее.
Африки. Африки, да, за третий мир это прямо сейчас тебя...
О, боже, простите, ладно. Кат-кат. В общем, да, в основном в Африке сейчас они продолжают пользоваться этими мисваками, то есть это веточки, которые это просто... Тебе сначала нужно разгрызть вот эту вот верхушку, а потом, типа, фигачить зубы. И там, типа, очень частая картина, это когда, типа, какие-нибудь чуваки сидят в автобусе, едут там из одной деревни в другую продавать шкуры или что-нибудь в этом духе, и вот они сидят, и у них во рту эта палочка, потому что они, типа, constantly чистят зубы вот именно таким образом.
Офигеть, и они, наверное, супер чистые.
Ну, да, самая приколюха в том, что я, короче, начала искать вот это вот, ну, вообще происхождение мисвак и так далее, и поняла, что это продолжают продавать на Озоне и так далее. И ты, если очень эко-френдли и не хочешь бамбуковую щетку все равно с синтетическими волокнами, которые вот сами эти щетинки, то ты можешь, в принципе, заказать себе пачку мисвак и, короче, и ходить жевать, как, в принципе, африканский чувак.
Или пойти в любом дворе срезать пару веточек и жевать их.
Нет, там особенно, там же сальватор персидский.
Так, ребята, все же помнят, что сейчас в Озоне есть сумма на минимальный заказ, что надо больше касика. Так вот, кто ближайший заказ из нас будет делать, пожалуйста, еще пачечку мисвак. Ну, просто интересно, хочется приобщиться.
Вообще, да, вот такие всякие штуки, всякие какие-то новые средства гигиены, они всегда интересные в плане того, что они лучше или это альтернатива тому, что я использую сейчас. Ну, типа там, особенно, когда ты реально об экологии начинаешь задумываться, в принципе, это прикольно. довольно интересно подумать об этом. Вот. Потом, естественно, было интересно. Подмышечки, антиперспирант, сложное для тебя слово, Лёша.
Потому что Лёха сейчас говорил, что типа это не про гигиену. Мне стало интересно. Ну, то есть это действительно... Ну,
не... Нет, нет, это про гигиену, естественно, потому что в любом случае там же началось все с того, что, как мы все знаем, пот сам по себе не пахнет. Он пахнет, когда он начинает, грубо говоря, разлагаться, когда на него... нападают бактерии и начинают, короче, потреблять этот пот и источать отвратительные запахи. Естественно, изначально все пытались это заглушить всем чем угодно, духами. Естественно, парфюм это вот был типа первый антиперспирант, поэтому, ребят, радуемся, что мы живем в принципе в нормальном мире, в котором люди такие: так, и куплю-ка я себе без запаха. И ты такой: прекрасно.
Я всегда удивляюсь этой штуке, ну типа люди такие: да-да-да, мне нужно, я живу где-то там, очень далеко, в древности, и у меня есть духи. У меня есть духи, чтобы заглушить мой пот, но я не могу сходить и помыться в реке. Что? В чем проблема?
Мне кажется, что изначально люди не очень связывали именно вот это помыться в реке и избавиться от пота, для них типа, ну они...
Даже в Древнем Риме был сраный стригиль. Это штука, которая убирала огрубевшую кожу и пот и так далее до мыла. Это был такой металлический скребок, которым ты себя полировал, чтобы убрать и пот, и вот это вот все. Но потом, видимо, люди такие: нет, теперь у меня есть духи.
Просто нахерачишься.
Просто, и все такие: ой, господи, как от него в этот раз пахнет слишком много. И никто не хотел с ним общаться, да?
Пол флакона Шанеля на себя просто.
Шанель.
Римский Шанель.
Ну, естественно, когда начали какие-то пути там борьбы с этим неприятным запахом искать, все пошло, ну, в две стороны. Это первое — это предотвратить запах пота, то есть как-то не потеть. Либо как-то заглушить именно запах пота. Поэтому, да, появились, естественно, дезодоранты, которые, по сути, это... просто парфюм для подмышек, который не раздражает кожу, по сути. Вот. И антиперспирант, который, собственно, в нем есть всякие сульфаты и прочая такая штука, которая либо забивают поры, либо сужают. И вот по поводу забивания пор, это, естественно, не очень хорошо, не очень экологично, аэрозоль и прочая штука. А вот по поводу сужения пор, это вот прямо интересная тема, потому что вообще-то первые антиперспиранты появились охренеть давно. И для их разработки пользовались отваром дубовой коры или раствором муравьиной кислоты. Это те элементы, которые сужают твои поры, просто, ну вот типа химическая реакция.
А давно это, насколько давно?
Они втирали муравьев в подмышки.
Я такой типа 12 век, и ты такой: я должен собрать муравьев, дубовую кору, а потом натереть этим подмышки.
Да.
Это типа, знаешь, это чудаки того времени. А сегодня?
Да-да-да. MTV не было, но передача уже была.
Ну, типа, всякие там пасты из алюминия и так далее, которые вот, собственно, не такие эко, так сказать, продукты, ими начали пользоваться, естественно, очень давно. Ну, там во времена всяких пудр с ртутью и так далее.
Угу.
Ну, вот когда-то вот в те времена с напудренными париками. Вот,
в какой момент что-то пошло не так? Типа, сначала люди были такие прямо умные.
Угу.
Они мылись, пользовались там стригилем, каким-то мыло было. Они чистились. Ага. Потом вот появился дезодорант.
Муравьиный акс-эффект.
Да, вот это вот все, муравьиный акс-эффект. Они прям чистились, и вот это вот все. А потом такие: ртуть. Добавим ртуть в пудру. Добавим ртуть в зубную пасту. А потом такие: что? Мы открыли уран? Давайте добавим его тоже в зубную пасту. Почему бы нет? Все с ураном. В какой момент что-то пошло не так?
Нет, 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 не согласен. Люди не были глупыми. Смотри,
люди не
вот
были
Галя,
глупыми.
Галя сейчас приводила прикольный пример про...
Они были, наоборот, умные.
Нет, нет, нет. Они всегда были глупые. Вот в чем мой поинт. Смотри, Галя только что рассказывала о том, что муравьиную кислоту использовали в качестве определенного средства.
И отвар дубовой коры.
И отвар дубовой коры. А ты понимаешь, что в мире есть... примерно миллиард отваров. Я уверен, что они перепробовали все.
Они перепробовали
500
все.
Человек умерло. И кто-то один такой: о, ребят, дубовая кора, заебись.
Вообще?
Вот, они всегда такие были. И поэтому, когда открыли какие-то новые материалы, типа урана, типа ртути, они такие: а давайте им тоже подмыхи.
Мне кажется, тут есть проблема, как Джана Марблс говорит: too much gin. Это такая фигня, знаешь, когда там у тебя мало ресурсов, мало информации, и ты такой, ну, в принципе, у меня есть муравьиная кислота, дубовый отвар, отвар солодки, еще какие-нибудь отвары. И ты, короче, делаешь с этим все, что можешь. Ты пытаешься применять это везде, и где-то это работает, и ты такой, вот. И ты такой, типа, более или менее эко, потому что, по сути, ты еще не в то время родился, когда уже химия и все остальное, и там, типа, какие-то открытия научные. В общем, по сути, чувакам просто не хватало больше знаний. А когда больше знаний появилось, там типа и всяких элементов больше стало, и, собственно, происходило это то же самое. Больше элементов, и их пытаюсь везде приляпать, чтобы где-то оно сработало. И как бы, ну, по сути, цикл производства и вот этой вот идеи, от идеи до производства один и тот же, просто ресурсы и знания у людей типа разные. Поэтому нет, ну не тупые, просто как бы были эко-времена, были не эко-времена, были типа времена, в которые люди поняли, а, ну тут типа еще и какой-то бред наносит. Окей, вернемся обратно к дубовой коре. Ну, то есть, как бы вот такие штуки. То есть, сейчас же тоже есть всякие дезодоранты, кристаллы, которые ты там, типа, мочишь. Это, на самом деле, соляная штука, которая, ну, по сути, тоже немножечко, типа, сужает твои потовые железы. По сути, больше ничего она не делает. То есть, как бы, тот же самый антиперспирант, в котором состав там можешь читать, пока сидишь на унитазе, и у этого дезодоранта, который в кристалле, ну, типа, у которого, типа, одна строчка кристалл, соль, там, вот это вот все, они... совершенно разные по какой-то прогрессии, то есть антиперспирант-то будет посовременнее, покруче, вот это вот все. Он более с точки зрения науки про такой про-про. А пользуется сейчас все равно больше вот этими кристаллами, потому что я хочу, чтобы к моему телу прикасались только очень биологически как бы нейтральные штуки. Ну, вот такая штука. Короче, дальше. Ну, типа, про пот на самом деле не самая интересная фигня. Дальше я закину самую интересную мысль, мне кажется, вообще, пока я... искала, естественно, дальше мы двигаемся. Дальше тельце. Просто полностью тельце. И вот тут вопрос. Вот ваши знания, что говорят, средневековье, оно грязное или оно все-таки вполне себе чистоплотное?
Я себе представляю. Ну, когда мне говорят средневековье, я сразу же представляю ведра с дерьмом, которые льются на улицу.
Да, причем на голову
людей. На голову людей, да. Ну, вот это классическое. И все такие, ну, да. И ты такой смотришь фильм «Влюбленный Шекспир», все прекрасно, он ставит пьесы, но он идет по говну.
Да.
Ну, вот это
и
вот все.
И вот эти классные штучки до сих пор в некоторых европейских городах стоят железные такие какие-то крючочки, типа, ну, такие плоские, чтобы об них можно было подошву вытирать, когда в здание заходишь, ну, потому что ты как бы засранный весь. Вот.
Пока кулечка.
Да, короче, и, наверное, вот такая архаика, она для меня очень сильно коррелирует с моим представлением о средневековье, которое, кажется, было вполне себе грязным. Я даже как будто бы могу себе объяснить, почему так получилось, потому что до средневековья в моей голове, да, в моей голове цивилизация человеческая была скорее про какую-то сельскую местность, где там живут типа три дома и все. А тут как будто бы пошла какая-то первая волна такого практически, ну, несколькоэтажной застройки, да, какие-то уже прям городов. И как будто бы, когда все эти люди оказались вместе, римских канализаций уже не было, вот, то как будто бы все и стало как
да, зачатки мегаполисов каких-то. В принципе, да. То есть, и я, естественно, начала искать, то есть в моей голове это тоже было, типа, ну, наверное, скорее грязненькие они были. Ну, типа, чё, камон. Там говнишко сливали реально там из окна. Говнишко реально сливали из окна, но только это не значит, что люди были нечистоплотные. И когда я начала свой ресерч по этому поводу, оказалось, что именно вот по статьям по каким-то, по научным и ненаучным, околонаучным, историческим и так далее, все настолько адски полярно, оно такое, типа, очень черно-белое. То есть я наткнулась на статей, наверное, 5, которые просто... в пух и прах разносят средневековье со словами «Да они не мылись, да это было не принято, да это вообще был позор, когда люди мылись». Типа там были какие-то блоховницы, в которые они складывали блох, они начинались
такой... Блоховница! Это не кармашек для блох, нет, нет, нет!
Это не кармашек для блох, да, это...
Ты меня не...
Это специальные, их еще делали в виде каких-нибудь там амулетиков, то есть это прямо такая коробочка, которая изнутри обмазывалась специально сначала штуками, которые привлекают клопов и блох и так далее.
Все складывается?
Вот таких да. вот всяких, всяких вот таких вот мелких противных насекомых, они специально там типа жирком намазывали, ну, к чему типа тянется, чтобы жить вот там, например, в той же самой грязной башке, почему вши могут появиться. Потому что они типа вот к этому теплому, уютному, сальненькому они типа гонятся. И сначала обмазывали этим, а потом все это дело еще покрывали специальной липкой массой. То есть, когда туда забирался какой-нибудь вша, мистер вша, он забирался в эту блоховницу, там, клоповницу, слэш и так далее, он там застревал, и вот они потом типа их вычищали.
Офигеть. Когда я на прошлой квартире выводил у себя тараканов и гуглил в интернете, что же, господи, с этим все-таки можно сделать, потому что невыносимо. Ну, типа, снизу живут алкаши, мне надо как-то с этим бороться, но в корне я, наверное, ситуацию не очень изменю. Вот. И одним из вариантов, который мне предложил Google, был как раз-таки, да, какую-то типа липкую шнягу, положить ее по центру комнаты, вот, окропить кровью девственницы и, значит, пойти спать. И положить какую-нибудь штуку, за которую
полную полезны. Луну, естественно.
Конечно.
Потому что по-другому не работает.
Да, поэтому я только раз в месяц мог пользоваться этим инструментом, а все остальные пшикалки — это вот остальные 20
минут. Ну, понятно, да. Вот, собственно, да, были вот такие всякие приблуды, но они не были настолько, как оказывается, распространены. То есть все эти статьи, которые говорили о том, что да это было типа вообще не камильфо мыться, и типа чем меньше ты мылся, тем ты вообще и там типа аж прямо короли за всю свою жизнь мылись 2-3 раза. И вот где-то на этом моменте, на прочтении там второй такой статьи, я поняла, что что-то, короче, во мне, вот человек лояльный и любящий какие-то все-таки более обоснованные мнения, а не просто они не мылись, все было говно, они были в говне, все плохо. Я пошла искать опровержение этому всему. И нашла кучу опровержений, что на самом деле, ну, то есть мы же откуда можем вообще про историю как-то посмотреть, подглядеть какой-то быт? Это всякие картины, писания, указы, там, и так далее. И на самом деле овер до хрена всяких, не знаю, документов, которые там как раз-таки призывали, что нужно ходить в баню столько. Это были общественные бани, их там в Париже было что-то штук 29 и так далее. Ну то есть на самом деле люди мылись и все было окей. Просто естественно с историческими реалиями тех времен, когда не было нормальной канализации, когда еще просто ее не придумали, не ввели, не построили, люди были вынуждены, ну, действительно, куда-то эти помои сливать. Но, заметим, сливали же они их не где-то у себя дома и не жили в них. Они это делали на улицу. То, что тебе там приходилось на каблах ходить для того, чтобы там помои не сильно тебя забрызгивали, ну, как бы это уже другой вопрос. Это тоже какая-то реалии того времени. То есть, в итоге, оказывается, что ощущение того, что они прям совсем были грязные, это какой-то прямо миф-миф. И есть очень много статей, которые именно опровержение мифа немытого средневековья. А в наших головах это до сих пор какой-то вот стереотипчик.
Где-то
такой,
я помню,
ублюдский причем.
Рассказывали, или где-то читал, или это плюс с фильмом замешано было, что даже уже в Древнем Египте женщины, ну и какие-то, я не знаю, проститутками их можно назвать было тогда? Были
ты про блоховниц сейчас?
Да, про блоховниц. В общем, что они занимались эпиляцией вполне себе и эпилировали свое тело.
Да, опаливали этими веточками подожженными и так далее. Например, проводили прямо близко к коже. Ну, то есть вот такие всякие методы приведения себя в какое-то...
Да-да-да, так что я думаю... Но при этом звучит так, что в Древнем Риме же уже были какие-то зачатки канализации и всего прочего, но потом это как-то все забылось.
Да, то есть всякие там греки и римляне, которые строили акведуки и прочие штуки, большие клоаки.
Да-да, большие клоаки.
Да, это часть, собственно, как раз-таки какой-то древней канализации, куда они потом ушли, почему люди перестали это делать. Одно из объяснений, куда делись вообще все нормальные вот эти вот канализационные системы, это то, что там-то городишки были маленькие, и достаточно было легко построить для них какую-то адекватную сточную канаву и так далее. А вот когда строили уже большие города, ну там тупо ресурсов как будто бы.
Я бы, кстати, поспорил об этом, но не сейчас, потому что римские города же, по-моему, были огромные вообще-то.
Ну, достаточно большие, типа, но по сравнению с какими-то там более современными.
Господа, интересно поискать.
Нам знать?
Ну да.
Ну, я сужу примерно... Откуда я делал такой вывод? По масштабам раскопок.
Да.
Тех же Помпей, например. То есть это нифига не маленькие какие-то участки, это прямо огромные же участки.
Ну, ладно. Не забывай еще о том, что зато там те же самые Помпеи и так далее были не так густо, ну, mm-hmm. вот, они не такие концентрированные были. Mm-hmm. То есть там все же оставалось место, где можно было провести какой-нибудь mm-hmm. там акведучек. Но это все что-то в стиле, вот, сейчас поразмышляли диванные эксперты, здравствуйте.
Так вот, мы начали немножко как будто бы углубляться туда внутрь истории, вот где римские акведуки и прочее. Mm-hmm. И кажется, пока я занимался ресерчем этой темы, я дошел до самой глубины. Вот максимально нырнул туда. Потому что я добрался до одной книжки, которую я читал целиком.
Ты всю. Wow.
Да, я хорош. И это wow. Ветхий Завет.
Нет, все, ты уже не хорош. Ты детский вариант читал или взрослый?
Нет, я читал взрослый, я прочитал все книги. Ну, в смысле, вот
основные. Всю трилогию.
А с исторической, как бы, с историческим интересом? Или ты такой, типа...
Нет, это был скорее исторический интерес. Да. Ну, типа, тогда еще не было слова постмодерн, но кажется, что я как будто в него играл.
До того, как это стало.
Да. Так вот, в Моисеевом законодательстве это одна из... Ну, типа, давайте так. Ветхий Завет написан как будто бы от лица Моисея, который водил евреев. Вот. И, в частности, в некоторых книгах зафиксировано определенное законодательство. Типа, ну, здесь законодательство — это слово, которое используется скорее просто про советы к жизни, типа, что нужно делать, чтобы советовать законам Божьим. И, в частности, в некоторых из них содержатся прямо конкретные отсылки к гигиене. И это, опять же, говорит нам о том, что, ну ладно, средневековье мы думали, что оно не мытое, оно мытое. Так вот...
Среднемытое.
Так вот, тысячи лет до... Ну, типа, там, сотни лет до Рождества Христова это уже было актуально и уже применялось. Mm-hmm. В частности, я хочу прямо зацитировать отрывок из книги «Второзаконие». Это 23 глава и стихи с 10 по 16. «Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью...» И я не знаю, что не вкладывали в эту фразу.
А я знаю.
Мы все понимаем,
что не вкладывали в эту фразу.
«То он должен выйти вон из стана и не входить в стан, а при наступлении вечера, ну, следующего дня, должен омыть тело свое водою, и по захождении солнца может войти в стан».
А типа пораньше нельзя помыться?
Вот, ну, должно пройти время. Ну, должно пройти время.
Слушай, таковы законы Божьи.
Факт того, что нужно было омовение совершить уже.
Да, значит, дальше. «Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить». Ну, отлично!
Это типа ванна.
Типа
туалет. Туалет.
Да, это именно, да? Ты должен выйти из жилища, чтобы свои дела делать там. Нет, не надо это делать дома. Класс, уже гигиена.
Интимный процесс в конце, ты ж концов.
Да, сам Моисей уже гигиена. Вот это мое любимое, я про него часто слышу, в принципе, в какой-то критике Библии как таковой, вот именно эту конкретную строфу. «Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое». Ну, вот, сейчас, офигеть. Как вы помните, никто из христиан, ну, как бы не носит лопатки в 2020 году, да. А вообще-то надо бы, ну, написано так просто.
Возможно, за их огромной рясой.
Это очень круто, что ты, не надо мину ближнему своему подкладывать, будь все-таки, ну, как-то повежливее.
Будь человеком.
Да.
Мне кажется, что у современных должно быть, знаешь, типа, и носи с собой лопатку, чтобы закопать испражнение песика своего, вот куда-то в эту сторону должно выйти.
Да, точно. Ибо, так вот, про испражнения, которые нужно закопать, продолжение. «Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, и чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя».
Это, короче,
то есть не
знаю,
надо срать что... дома, потому что Боженька увидит.
Это примерно как... девочки не какают, и Бог такой: «Я создал людей прекрасными». Они... Что? Они срут? Нет!
Выйди из стана!
Не радуга!
Выйди из стана и зайди, как положено!
Да. И последняя, 16-я строфа. «Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера». А потом, видимо, может входить в стан и вообще отлично проводить.
Ну, вообще...
Прикиньте, реально второзаконие и уже вот такие вещи, которые для нас... Базовая гигиена и То есть это культурно,
типа просто помойся.
Это штука, да. О чем говорится в той статье, которую я в самом начале про эволюцию гигиены говорил. Там об этом тоже упоминается, что во всех религиозных текстах и вообще вся риторика, которая святости чистоты, она идет рука об руку о физической чистоте, что ты должен не просто быть духовно чистым, но и чистым, ну, физически, типа, сходи, омойся. Вот все вот эти, на самом деле, даже...
Самокрещение, кстати.
Да-да-да, крещение, я хотел сказать, все вот эти ритуалы, омовение и так далее, они все связаны с какой-то очищением и чистотой, так что, да, это какая-то очень древняя, на самом деле, штука.
Круто. Круто.
На самом деле, более того, даже на Руси во времена, когда там были еще знахари, вот это вот все, там тоже уже были какие-то писания о том, что типа «мойся, чувак, мойся, баня тебе не просто так построена вон во дворе».
Прикольно, прикольно.
Что там было ниже?
Да, я вот тоже хотел как раз таки перевести, потому что мы углубились в глубину веков, но не в теле человеческом.
Но не в теле, в теле не опустились, по телу не опустились.
Ужасный колокол.
Мы идем вниз по телу, да.
Опускаемся, естественно, в самое интересное. Чем подтирались люди? Реально же интересно было всем.
Правда?
Конечно,
правда.
Об этом ресерчили, мне кажется, мы тут все трое. Это вот та вещь, о которой поресерчили все. Ну, блин, интересно. И так просто маленький списочек из того, что просто, типа, люди чем пользовались. Это палочки, руки, листья, ткань, песок, камни, мох, снег, кукурузные кочерышки, кокосовая скорлупа, раковины от моллюсков, древние греки галькой. Спасибо, древние греки. Дальше это древний Рим, это палочки с губками, привязанными вот к этой палке, морскими губками, которые обычно лежали в каком-нибудь там, типа, растворе розовой воды или соляной раствор, чтобы, типа, убивать бактерии, собственно говоря. Вот, многоразовые, забавно выглядят вообще, как, типа, перевернутые ёршики для унитаза, честно говоря.
На дальше них так был... и садились.
Что?
На них прямо так и садились, Боря сказал.
Вот. Потом, естественно, суровые викинги подтирались шерстью, ну, потому что дофига, а чё бы и нет.
И мне кажется, это самая пиздатая из твоего списка.
Вообще
пиздатая. Шерстью. Да я даже хочу так делать.
Вот. А в исламских и индуистских странах это в основном была раньше левая рука и водичка. То есть ты потерся левой рукой и...
Потому что правой ты дрочь.
Да. И подмылся типа водичкой. Но тут есть еще интересный момент, что поэтому, собственно говоря, ну типа вот в традициях осталось то, что нечистой рукой они не здороваются и не передают пищу. На трапезу.
Чего не делали люди в этом городе, про который ты упоминал, видимо.
Видимо, да.
Вот. Самые лакшери чуваки были, естественно, Китай. Ну, там, типа, императоры, они такие, можно мне, пожалуйста, бумагу? Да потолще. А можете сделать ароматную? Они реально уже в то время, типа, вот прямо древние китайцы, и вот эти вот все династии императорские, они уже заказывали себе во двор стопочки вот этих вот бумажечек. И именно для императоров, ну, те, кто прям вообще лакшери, прям знать, которые типа Дольче, Гуччи, вся фигня, вот они, короче, прямо заказывали толстую бумагу и ароматизированную. Остальные пользовались просто бумагой.
Да, все равно
звучит. Вот, так что это, в принципе, уже была такая достаточно распространенная вещь. Естественно, Франция молодцы. Франция прямо мы им плюсуем. Биде. Просто прекрасно. Лучшее, что можно было изобрести.
Лучше ничего не придумать уже.
Да. Потом почти...
Я боюсь эту штуку.
Я тоже боюсь,
биде?
Честно.
Да.
Вы боитесь биде?
Это моя фобия, наверное.
Почему? Ну, вам страшно, оно... что струйка воды чуть глубже сольется?
Ты просто
сольется?
Жил много лет на свете. Ты, ну, привык к каким-то базовым штукам. А тут тебе... в каком-то возрасте, не в детстве, далеко, потому что, ну, ты...
Не было в детстве.
Ты в простой российской семье вырос, и тебе говорят, это биде, здрасте, это биде, и ты такой, знаете, вот как ксенофобия по отношению к Европе, вот это что-то вот, примерно, такие же чувства у меня относительно биде возникают.
Кстати, вот немножечко флешбэк обратно, ну, то есть, типа, такая связочка со средневековьем, там было достаточно много картин, на которых было изображено женщина на биде или мужчина на биде и так далее. То есть, как бы уже тогда, в принципе, какие-то зачатки биде, только без нормальной канализации, уже были. Вот. Собственно, позже, естественно, началась эра «вырви страничку журнала, газеты, все что угодно», вот это вот все. И я наткнулась на статью, где было прямо исследование по поводу того, то, как вешает туалетную бумагу современную. Это я немножко перескакиваю вперед, но только ради вот этого момента. Я просто обязана это сказать здесь. В общем, там было исследование, почему, как правильно вешать. И правильно вешать, ну, типа, там есть какой-то древний абсолютно туториал в картинках прямо, типа, рулон, повешу, вот так вот. И, естественно, от стены.
Конечно.
Потому что гигиеничнее, вот это вот все. Да, потому что не трется об стену.
Удобнее просто.
Да, да, и тупо удобней. Вот, и уже было, типа, доказано, что, типа, от стены. И мне очень понравилось, что под этой статьей, а как бы источник, ну, такой, типа, какой-то там mail, ну, то есть это какая-то газета британская, по-моему, даже. И ее, естественно, просто интернет-копия. И там внизу первый же комментарий, что-то в стиле, если бы это, типа, было бумажное издание, я бы подтерся этим. Это просто великолепно.
Прекрасно.
Про газеты и журналы. Великолепный человек. Вот. Потом, естественно, начали думать о том, как бы это в какой-то именно удобоваримый вариант не просто листочками складировать, а в какой-то, ну, более практичный варик все модифицировать. Появилась первая туалетка в 1857 году. И она называлась Gaietis Medicated Paper. То есть она прямо была прям медицинская бумага какая-то специальная. Вот. И в то же время появились еще бумажные бигуди. Так что называли это? Рулоны туалетной бумаги Уильяма Олкока. Вот. И прямо привычная нам туалетная бумага, она появилась вообще в солнечной Филадельфии. Да, ну, вот все. И а перфорацию добавили германцы. Немцы, вернее, простите.
Не ожидал от них.
Да. В СССР только в 1968 году какой-то пипифакс. И, насколько я понимаю, это то ли бренд, то ли еще что-то, начали что-то вот выпускать а-ля похожее на туалетку в нормальном понимании этого слова. И очень меня порадовало, что это начал делать Сяськи, целлюлозно-бумажный комбинат. Сясь.
Очень мило. Тут
очень мило.
Просто это было ЦБК Сясьстрой. Сясьстрой, простите, мне очень смешно было. И тут как бы вопрос, не зря я гость, и не зря я обладательница вагины.
Мизинчик отведи, пожалуйста.
Что?
Мизинчик вот так вот отведи.
Не зря я обладательница вагины, и могу вам рассказать об этом. В общем, естественно, я задумалась о том, что как вообще, блин, справлялись с менструацией женщины там во всякие разные века. Как бы, блин, это жесть. И, естественно, оказалось, что изначально никак, они просто менструировали себе на ноги. Вот и все. А в итоге они поняли, что, ну, типа, чтобы при этом скрыть это, и вот эти вот кровавые следы за собой и так далее, они начали просто большее количество слоев вот своей какой-то одежды фигачить. То есть несколько подъюбников, которые впитывали большую часть крови, выделяемую во время менструации. Потом, уже когда изобрели марлю и вату и так далее, начали делать из них подобие прокладки, и начали к ним выпускать специальные пояса, которыми пристегивалось это, то есть есть пояс, и вот так вот спереди-назад была эта прокладка неудобная, которая, естественно, держалась на белье, и она просто вот держалась на этом поясе. И самая жесть то, что мне даже мама рассказывала о том, как они в свое время, когда были мелкие, они учились вот эти вот прокладки складывать, и когда она поехала в какую-то из командировок, а она у меня из Карпушихи, и там не было каких-то подобных приколюх. И когда она увидела в Ленинграде, что «О, божечки ты мой, тут продаются эти пояса, удобные, в хорошем, там, типа, варианте», она накупила всей деревне всем своим подружайкам. Она, короче, прям была феминисткой изначально. Вот. И, короче, были вот эти вот пояса, а потом, естественно, было изобретение тампона, который не пошел с первого раза, потому что там начались какие-то осложнения и так далее. Был тампон, была история про тампоны, которые изобрели, и их можно было типа 3 дня с ними ходить. И, естественно, там начали из-за дизентерии и прочего заражения всякие у женщин и так далее, которые доходили до летальных исходов и просто на уровне типа суда прикрыли производство, прикрыли лавочку. Потом это поисследовали получше, и так появился тампокс и ОВИ, которые, собственно, ну, уже вполне себе современные тампоны, которые одни с аппликатором, другие mm-hmm. без, которые mm-hmm. ты, типа...
Что такое аппликатор?
Аппликатор — это такие две трубочки, а внутри тампон. И то есть ты их раскрываешь и вводишь тампон не руками, а с помощью этого аппликатора. Грубо говоря, как пистолетик, ну не пистолетик, а как шприц. Он просто вводит за тебя, и тебе, а по тем временам это очень важная штука, не надо было прикасаться к своей вульве и так далее, потому что эти были темы такие, спорненькие. А вот который без аппликатора, это то есть ты тебе... Прям ну, нужно в себя палец пихнуть, прям вот на максимальное расстояние. Вот. И, естественно, самое прекрасное, что изобрели на этом поприще, это менструальные чаши и прочие такие штуки, там колпачки изначально были. В общем, самое ржака в том, что патент на это был выдан еще аж в 1867 году. То есть мысль о том, что можно чем-то собирать, а не впитывать изнутри, как бы вообще-то была очень давно. И потом потихонечку это переделывали, переделывали, и самые первые в таком виде, в котором, в принципе, ну, сейчас минимально модифицированная версия, изобрели, а начали производить в 30-м и в 37-м годах, там просто были волнами. Потому что это такая тема, которая и часто некоторых женщин начинает бомбить от того, что в себя, запихнуть какая-то чашечка, ее как-то складывать надо. Ну и, короче, у всех там типа, фу, это противно, мерзко, и ты потом видишь, типа, свою кровь. О, боже мой, о, ужас. Которая на самом деле не кровь,
так а ты видишь ее на ляжках, а так, ну,
да. Да. А вот как бы что-то в себя вводить, чтобы собирать кровь, это прямо отвратительно. Но при этом к тампонам все относятся нормально, хотя это более отвратительная штука, потому что он же это впитывает, и вся эта вот менструальная кровь, которая по большей части эндометрий, она начинает в реакцию с вот этими волокнами и так далее вступать, а по сути вот в менструальной чаше никакой реакции, кроме твоей естественной микрофлоры, не происходит. Тем более еще тампон, он иссушивает микрофлору, а это нет. Ну, собственно...
Сложно.
Да, и как бы бум обратно на это все пошел только в 2000 году. Аж в 2000 году. Вот. И это, представляете, типа патент 1867-й, нормально уже сделали нормальную форму, то есть ей и сейчас бы можно было пользоваться, потому что начали делать из силикона гипоаллергенного медицинского, там 30-37-е года, нормально вошло в обиход, 2000-е и до сих пор об этом говорят что-то типа фу.
Ну это культурные это ограничения.
Это культурные, да, ограничения такие. И ограничения в плане того, что очень не хватает sex education и вообще принятия своего тела и знания своего тела по большей части, потому что у меня есть знакомая, которая просто типа, я вот секс круто, а трогать там себя, чтобы что-то вводить для гигиены и так далее, поэтому прокладки, поэтому я сижу как лягушка на болоте. Охуенно.
Ну, Netflix нам в помощь. Да, только, да. Только они могут в Sex Education.
Только они-то и фигачат.
Я как раз видел, что эту штуку вроде бы начали производить в Екатеринбурге. Я про чаши.
Прикольно.
Да, да. И это, кстати, девчуля, у которой я покупала свою первую менструальную чашу. Она в свое время сначала открыла интернет-магазин. И потом я просто за ней не особо следила, и когда я решила, что о, хочу еще одну купить, чтобы их можно было типа менять, я, короче, зашла на ее же сайт, где я покупала, и увидела, что она, короче, начала собственное производство.
Понятненько.
По поводу тампонов и менструальных чаш, важный аспект, что от тампонов, все мы знаем, в какой-то момент начал развиваться toxic shock syndrome, то есть синдром токсического шока. Это когда там, например, передерживают тампон или личная какая-то неприязнь к компонентам, которые есть в тампоне. И начинается вот прям там вплоть до летальных случаев было. А есть знаменитая модель, которой пришлось ампутировать обе ноги из-за того, что, собственно, у нее был синдром токсического шока на фоне вот... Она причем даже не то чтобы сильно переносила тампон. Некоторые там неделями иногда забывают. А она типа вот, ну... Что-то забыла после работы, запарилась, и все. И пожалуйста. И нет обеих ножек, и по поводу нее есть несколько видео. Я одну даже оставлю там, если что, посмотреть, это интересная тема. А по поводу менструальной чаши, там было зарегистрировано, по-моему, 2 случая синдрома токсического шока, которые, в общем-то, были спровоцированы тем, что женщины забывали их, ну не то чтобы типа днями, они забывали неделями вытащить из себя
менструальные рубрика чаши. «Нативная интеграция».
Вот об этом я и говорил, что люди от вот этих прекрасных новшеств современного мира гигиены умирают. Им ноги отрезают. До этого ноги явно никому не отрезал. Ну, течет у тебя по ногам кровь, твои эндометрии. Пустякут дальше, в чем проблема? Вот ваша гигиена к чему приводит. Вот об этом я хотел посраться вначале. Все, кат. Ну что, Боря, расскажешь нам, как...
Так, как мы дошли до жизни такой?
Как мы дошли до такой жизни и как в медицине-то происходит, происходили дела?
Короче...
Как там умирали люди?
Да, смотри, когда я думал о истории гигиены и о том, как это все вообще развивается, вот, я вспомнил, что, наверное, самые вдохновляющие меня люди – это два человека. Это Игнац Земельвейс и, внимание...
Его звали Игнат?
Игнат. Игнат Земельвей. Игнац. Игнац.
А,
Игнат Земельвей. Ну, венгер, что с ним поделаешь. А, вот, и Джон Сноу. Ну, давайте, ну...
Я не имею права.
Место для вашей шутки.
Но ты же ничего не знаешь, Джон Сноу.
Я же не имею права, я же не смотрел этот сериал.
Так вот, если очень коротко... Игнат Игнац.
Игнац. Просто говори Земельвейс.
Блин, я прям представляю, как мама ему кричала: Игнац, жрац.
Прекрасно.
Жрац, Игнац.
Это был акушер в одной из венских больниц. И когда он туда пришел, в этой больнице было два отделения. Типа первое и второе. Вот. И почему-то было очень непонятно, почему так происходило. Но дело в том, что во втором отделении женщины при родах умирали, ну, достаточно редко. То есть как в целом по стране, например. Вот. А в первом отделении, ну, мерли как мухи просто. То есть принимают роды и с вероятностью там практически 60%. То есть, ну, с огромным...
Можно тебя сразу поправить?
Давай.
Ты уверен? Там же в целом по стране они умирали хорошенько так.
Да,
ну,
да.
Типа там вообще по всему миру хорошенько умирали.
Хорошенько умирали.
Я просто хочу донести важную мысль, что в первом...
Ну да, там и были
гораздо
два отделения,
больше,
да.
Гораздо больше. И он пришел в эту больницу, типа, ну там, руководителем там акушерского отделения или что-то такое. И он попытался разобраться... А почему так вообще происходит? Угу. И он начал исключать все разные какие-то штуки, вот, и, короче, и ничего не помогало. То есть он такой: блин, вот мы вроде бы делали вот это как надо, как текущая медицина нам объясняет, не помогает, что-то еще не помогает, вот. И в какой-то момент он дошел уже просто до ручки, и он говорит: так, короче...
А было, нет, настолько, мне кажется, стоит отметить, что настолько... Высокая смертность была, что люди не хотели рожать в больницах вот этих. Ну, типа, там каждая вторая женщина, ну, я сейчас со статистикой, может, вру, но умирало очень много людей, и люди предпочитали, да, рожать дома, где-то в полях, но главное, сука, не ложиться в эту сраную больницу, потому что там ты точно сдохнешь.
Да-да-да-да. И, короче, в какой-то момент Игнац такой: все, короче, я больше не могу терпеть, я пойду сейчас вот в это второе отделение, и мы с вами сделаем все идеально, как у них. И он, короче, значит, оборудование, как во втором отделении, сделал такое же в первом. Там распорядок дня, да, сотрудников, как в первом, во втором отделении, он сделал такое же у себя. И он копировал, начал копировать вообще все. И вдруг в какой-то момент он понял, почему люди так много умирали в первом отделении. Дело в том, что во втором отделении, ну, типа, врачи, они же тогда были вообще все универсалы. И патологоанатомы были то же самое, что акушер. Это был один и тот же человек. Так вот, в первом отделении, короче, там они то ли руки мыли, прежде чем приходить из одного в другое, ну, то есть из морга приходить роды принимать. А то ли там они... То ли это были разные люди.
Они их... Да, там... В отделении, где люди умирали, там сначала чуваки копались в трупах, а потом в вагинах.
Да, 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 вот так и было, так и было.
И они, естественно, заносили им всякие нехорошие штуки.
И, собственно, единственное, что было тогда актуальное из какой-то дезинфекции, это раствор хлора, ну, хлорка. Вот. И, собственно, Земельвейс такой: так, ребята, короче, из морга, когда выходите, пожалуйста, руточки в хлорочке промываете, и потом только в акушерское отделение. И вот я вам сейчас показываю график, на котором показано количество смертей в первом отделении, ага, которое было Земельвейфельское. Так вот, вот это пики, которые просто по месяцам, да, там где-то видно. по месяцам. То есть тут как бы большие скачки, и иногда умирало особенно много людей.
Ну, естественная флуктуация, но она и такая вот, прямо на уровне офигеть до хрена.
Да, да, да. И потом вот идет вот эта красная линия, это когда начали ручки мыть хлором.
Ага.
Все, и дальше просто где-то вот чуть-чуть. То есть уже
на пошли какие-то... Планочки.
Да, на нижней планочке. То есть он буквально был одним из первых, кто доказал о том, что, ребята... Ну просто, блин, мойте руки.
Помой ручки, ну пожалуйста.
Помой ручки, и все будет просто замечательно.
Но его же насмех подняли.
Абсолютно, абсолютно.
Да, то есть
никто не,
он, ему никто не поверил, объясняли какими-то флюидами или чем-то подобным, какими-то потоками, я не помню чего.
Плохим воздухом.
Плохим воздухом, да, что женщины умирали от плохого воздуха и так далее.
Надуло смерть.
Да, то есть...
Надуло его, в вагину.
Несмотря на то, что...
Неудачно.
Несмотря на то, что даже статистика говорила о том, что да, вот... Это помогает.
Да, да.
А люди такие, нет, идите в жопу. Ну, его высмеяло просто все научное сообщество. Да, и никто ему не верил. Его уволили, причем я помню, насколько из, этого, из этой больницы, несмотря на то, что, блядь, статистика, а потом статистика обратно вернулась. А в итоге его жизнь-то вообще закончилась грустно, потому что он попал в психическую больницу, и, собственно, там то ли он покончил с собой, а нет, он просто умер, да.
Его, короче, он поступил в больницу, и спустя, да, типа, там, он неделю... Умер от побоев просто.
Нет! Самое грустное в том, что он умер тоже от...
Дизентерии?
Да.
А, ну да.
То,
да,
с чем,
да,
он боролся всю, да, свою, да, жизнь, да, и всю, о, всю карьеру, боже, он от этого умер. Короче, самое
такая
печальное в этой...
Такая жуткая ирония вообще.
У Земельвейса все равно были последователи.
Ага.
Был профессор Браун, который пытался то же самое делать. Он выступал с лекцией в медицинском обществе Вены. Сообщил, что да, действительно, смертность падает, но его тоже подняли насмех, всех, кто хоть как-то пытался его поддерживать, посылали и пытались объяснить тем, что как раз-таки отопление и вентиляция как раз-таки поменялась в больнице, и вот поэтому лучше.
Да.
Но был интересный факт, что, ну, я его не проверял, но во всяком случае на меле об этом написано, что врач Густав Михаэлис смеялся над Земельвейсом и так далее, и все прочее, но решил проверить его теорию, и когда смертность среди его пациенток упала в разы, он покончил с собой. Потому что он понял, скольких они
убили,
людей убили, да, сколько женщин померло.
И самое... На бате вам 100 лет похерили.
Похерили. И самое грустное, что даже спустя это там прошло, я не знаю, сколько времени, но почти 100 лет только, когда уже сменилось поколение врачей. А главное, нужно понимать, что когда Земельвейс был, тогда еще не знали ничего про микробы и так далее. Вот. И только когда появилась теория и наконец-то доказали их существование, и появились новые врачи, у которых не было на руках столько крови, эту теорию наконец-то приняли и начали мыть руки.
Ну, прямо да, да.
Это очень грустно.
Я,
да,
тебе признаюсь, я пока читал эту статью на Википедии, там про него, и в самом конце вот, вот эта подводочка про смерть, как он погиб, что это было абсолютно непризнание, спустя даже многие годы. И в самом конце там фотография памятника, которую мы поставили вот ровно рядом с вторым отделением, первым отделением, в котором он работал в Вене. И я такой, я просто расплакался, я не смог. Ну, типа, что спустя очень много лет люди все-таки, ну, поняли, что человек просто говорил вещи, и не просто, ну, он сумасшедший был какой-то городской. Он доказывал, он показывал, и это было просто невежество, самое обычное, не более того.
И вторая история, которую ты хотела рассказать.
Да, вторая история про Джона Сноу. Да блин, я не могу не ржать при этом. Джон Сноу – это человек, которого я считаю одним из, наверное, создателей современной эпидемиологии. То есть он как бы первый начал... который ничего не знает. Да, и, короче, что это человек вообще такой? В... В 19 веке в Лондоне, а это вот то самое, как мы узнали, мытое средневековье, да?
Оно, это среднемытое средневековье.
Среднемытое средневековье. Отлично. Там периодически возникали вспышки холеры. Вот, это холерная палочка, просто, насколько я помню, микроб, который просто в воде распространяется. В чем была проблема вообще, почему так много всего этого возникало? Дело в том, что в определенном районе Лондона, это район называется Сохо, там была, ну, плотность населения гораздо больше, чем просто в среднем по городу. Но при этом слои населения были очень бедные, и нормальной канализации не было вообще. То есть там просто были энное количество выгребных ям, в которые скидывали все эти нечистоты. Так вот, в какой-то момент эти выгребные ямы могли просто в почве просачиваться и доходить до точно таких же ям, только из которых воду набирают. Ну, просто какие-то колонки водосточные. Вот. И периодически возникали вспышки. Самая дикая возникла в 1854 году. Вот. И возникла она на улице Брод-стрит. Это вот центральная, ну, одна из центральных улиц этого района Сохо. И люди начали просто мереть просто, ну, огромным количеством вообще. И городские власти как бы не знали, что делать, что вообще происходит. Потому что, опять же, все думали, это плохой воздух. Это там просто так вышло. Вот, надуло кому-то куда-то. Вот.
Неудачно надуло.
Так вот, за 10 дней этой вспышки в этом районе умерло 500 человек. И это составляет 3/4 всего населения.
6.
То есть просто район города у тебя
вымер.
Офигеть. Просто. И в процессе, пока это все происходило, к исследованию подключился Джон Сноу. Не могу говорить его просто Джон, хочется все-таки...
Всегда полностью говорить Джон Сноу, да.
И ему казалось, что все-таки плохой воздух — это тоже плохое объяснение. Каких-то, ну, когда умирает 500 человек за 10 дней.
Это могло что-то надуть.
Да, что-то как-то сильно бы надуло. Вот. И он начал просто вести ту же самую статистику. Он вел учет, кто где вообще умер. И он взял карту, это, кстати, тоже такой, знаете, прообраз геоинформационных систем. То есть он был одним из первых, кто с помощью карты начал получать какие-то сведения о нашем мире. В том смысле, что это не просто про географию, а это про стату. То mm-hmm. есть мы как бы видим распределение определенное. Mm-hmm. И он начал просто отмечать, кто где умер. И быстро стало понятно, что большинство зараженных, они оказывались рядом с вот той самой колонкой на Брод-стрит. Вот ровно где до нее. И тогда он подумал о том, что действительно могло что-то произойти именно с водой, что, возможно, холерная вот эта холера, она именно через воду как-то передается. И тогда он настоял, чтобы городские власти перекрыли эту колонку просто нахрен, чтобы из нее нельзя было воду брать. Вот. И в этот момент, собственно, колонку перекрыли, и люди перестали умирать.
Так логично, они все вымерли уже в том районе.
Вот. Причем есть несколько особенностей про эту историю. Во-первых, рядом с Брод-стрит находился монастырь, в котором жили монахи. И, ну, как бы они, ну, были прям рядом с этой колонкой тоже. Но из монахов не умер вообще никто. 0 человек умерло. И все таки, ну, чувак, что-то ты нам гонишь, это не через воду, это надуло, и просто потом перестало дуть, и поэтому они перестали умирать. Вот.
Монахи-то живы.
Что оказалось? Монахи пили только пиво. Они не пили ничего, кроме пива.
И они готовили из этого.
Готовили они на своей какой-то там...
Да, идеально. Этой монахи потрясающие.
Господи, да. Это просто великолепно. Я еще вспоминаю прекрасное монашеское пивко из Праги и понимаю, почему они пили только пиво. Офигенное
А
пиво.
Зачем?
А зачем еще что-то?
Вообще, я бы с удовольствием жила такой же жизнью. Пьешь только пиво.
Круто. Потрясающе. Да. Спасибо за эти истории. Ну что, я думаю, что мы сегодня много всего узнали. Мы поговорили о том, что гигиена — это, возможно, эволюционный был процесс, но...
Я все равно не верю.
Я тоже.
Не факт.
Не факт, но можно... Если вы знаете что-то об этом или у вас есть дополнительная информация, присылайте нам, будет интересно разобраться дальше. Вот, да, но это, возможно, все не так. Мы поговорили немножечко об этике, но нам не удалось посраться. Нам Галя рассказала о том, как люди чистили свое тельце и чужое тельце на протяжении веков и истории, как вообще развивались наши способы чистки. Конечно же, мы вспомнили и Ветхий Завет от Бори, что религия...
Ветхий Завет от Бори.
Да-да-да. От Луки и от Бори.
Это еще одна рубрика?
Да-да-да. Ну, ты часто такую штуку зачитываешь, так что, думаю, возможно, скоро станет. Что религия часто связана с какой-то чистотой физической, омовением и всем прочим.
И предотвращением холеры пивком.
Убедились, да, что грязное средневековье, скорее всего, не такое уж и было грязное, а среднегрязное. Вспомнили про гигиену в медицине и ужасную и прекрасную историю про Зимельвейса и Джона Сноу. И спасибо, да, про пиво. Прекрасная история, Боря, мне очень понравилось.
Жизнеутверждающая.
Понятно, как не умереть.
Я так, в принципе, просто начинаю думать о том, что вполне себе хороший образ жизни я веду вообще.
Да. Гигиеничный.
Гигиеничный.
Так что...
Холера мне не страшна.
Пейте пиво, мойте руки, не заражайтесь. Все будет хорошо.
Ешьте мясо обработанное.
С вами было шоу... С вами были шоу? С вами было шоу или были шоу? Было шоу Science Beach. Всем пока.
Всем пока.
Пока.
Wow.